У нас с вами, господа, новая мишна.
Шавуатов. Подождите, какая мишна должна быть? Седьмая, по-моему, да?
Да, последняя в нашей главе.
Ага, седьмая. Рабби Элазар бен Азария говорит, дополнительная молитва читается только лишь общиной. А мудрецы говорят общины и вне общины. Рабби Игуда говорит от его имени. Везде, где община молится вместе, отдельный человек свободен от дополнительной молитвы.
О. Что это такое дополнительная молитва? Да, надо бы немножко предисловие сказать. Значит, начнем с предисловия того, что, что это за дополнительная молитва. Мы с вами уже немножко знаем это. Мы видели с вами в начале нашей главы, что там упоминалась эта самая молитва. Вот. Но она упоминалась, скажем так, там это заодно. Да, в конце сказано было, что дополнительная молитва, ее молится весь день. А Рабби Иуда говорил там до 7 часов. Так.
Это речь идет о Мусафе.
Да, Мусаф. Совершенно верно, Мусаф.
Так она звучит, когда говоришь Мусаф, она звучит немножко по-другому, чем дополнительная, потому что дополнительная Мусаф.
Мусаф это буквально дополнительная молитва.
Да, но по-русски я не сориентировался. Когда говорю Мусаф, я понимаю как бы более аутентично. Опять же, я ни в коем случае не хвастаюсь, просто, ну.
Я понимаю. Вы говорите, что упоминать это, подбирать это слово вам более удобно. Да. Значит, еще раз. Значит, дополнительная молитва называется дополнительная именно потому, что в ней появляется дополнительный корбан, дополнительная жертва. Так, поскольку есть дополнительная жертва, то есть мы это, когда был храм, приносили утром жертву всесожжения, корбан тамид, жертва, это постоянная жертва, которая являлась по своей форме, это жертва всесожжения, то есть она полностью сжигалась на жертвеннике. Вот, и такой же жертву, такой курбан, жертва, приносили после полудня, вот, уже под вечер, минха, да, это время минхи, приносили после полудня жертву всесожжения, вторую из двух это, жертв постоянных, которые каждодневные были. Так, вот, теперь. Мы не включаем в список этих самых жертвоприношений то, что приносили отдельные люди, искупительные жертвы, когда там человек совершил какой-то грех, или, возможно, даже община совершила грех, или как Йом-Кипур, в прошлых недельных главах у нас как раз мы проходили, что приносили искупительные жертвы и Коэн, первосвященник, за себя и свою жену, и потом он за весь народ Израиля приносил жертву. Вот. Здесь же идет речь о том, что у нас есть помимо жертв всесожжения постоянных, которые мы должны приносить каждый день, есть еще жертвоприношение, которое приносит в какой-то особый день, то есть праздник, вот, либо шаббат. То, что называется общим названием моэд. Моэд это означает какая-то выделяющаяся, какая-то это особая дата. Какая-то особая дата. Так, таким образом у нас появляется в шаббат, поскольку это особый день, то в нем есть это свои особые приношения, как раз дополнительные жертвы, мусав, которые свойственны шаббату. Так, две овцы, которые нужно было приносить тогда. Так, насколько мне помнится, вот, и в праздники приносит это дополнительную жертву, так, в праздник, это праздник Песах всю неделю, весь праздник Суккот приносит тоже дополнительную, каждый новое месяце тоже приносит дополнительную жертву в честь нового месяца, то есть 12 раз в году. Так, вот, отдельный курбан, жертвоприношение дополнительное, приносится в праздник Рош ха-Шана. И, безусловно, в Йом-Кипур тоже приносится отдельное жертвоприношение. Праздники, те, которые у нас, как Ханука или Пурим, поскольку это праздники, которые были установлены мудрецами, нет там специальных жертвоприношений, потому что жертвоприношения связаны именно с праздником, установленным Торой. Вот, но там, где это праздники по Торе, то там есть, безусловно, жертвоприношение. Вот, и как мы указали, даже, это даже в новомесячном, когда является это полупраздничным днем, но тем не менее там тоже есть свое жертвоприношение. Она состоит из трех частей, приносится бык, приносится овен, так и приносится так и приносится семь овец приносится, по-моему, это. Вот. Так, это краткое сведение по поводу того, что такое это жертвоприношение мусав. Как мы с вами говорили уже о том, что молитвы наши установлены, общественные молитвы установлены параллельно с жертвоприношениями, которые были. И поэтому, соответственно, как бы у нас есть отдельная молитва мусав, которую мы молимся в эти самые дни, в эти самые праздники, когда они у нас есть. Теперь, наша мишна нас обучает, что такого рода молитву, по мнению Раби Лазара бен Азария, так Раби Лазара сын Азария, можно молиться только в месте, где есть миньян, то есть есть общины, состоящие из 10 человек. Вообще настоящий язык. В Раше это не видно. В Раше указывается о том, что есть община. Не сказано, сколько человек должно быть. Так вот. И если такая есть община, только тогда там можно, может человек молиться, может молиться дополнительную молитву.
Так. А почему у нас может возникнуть такой вопрос, что не нужен миньян вообще, в принципе? Чем, если это дополнительная молитва, но она же это молитва, это же не знаю, что-то другое. То есть это такая же молитва, только дополнительная. Почему во всех молитвах нам нужен миньян? Почему мы вдруг можем подумать, что в дополнительной, в мусафе не нужен миньян? То есть зачем это объяснение дополнительное, оно как бы, ну, само собой разумеющееся.
То есть ваш вопрос, он правильный, как бы, чем молитва как молитва, почему должно быть какое-то другое исключение правил? Мы любую молитву, которую мы молимся ее в одиночку, правильно?
Не в миньяне.
Да, можем молиться.
Ну, должны молиться в миньяне, да.
Нет, почему? Почему? Я не согласен.
Давайте немножко разделим. Прежде всего, молитву, которую установили у нас, человек должен молиться ее, даже если нет миньяна. Согласны?
Ну, конечно.
О. Нет.
Что нет? Почему нет?
Нет, почему? Из Гадаль, из Шмейраба, это у нас Кадиш. Кадиш не молится, когда нет миньяна. Это такая же молитва.
Правильно. Мы с вами говорим только о молитве 18 благословений. То есть ту молитву, которую мы молимся шепотом. А потом она повторяется...
Ну, в данный момент мы говорим про мусав. Это уже как бы она это отдельная от амиды идет. Так ведь? Это амиды мусав.
Это верно. Это верно. Как бы, то есть как бы по своему содержанию, по своему установлению, это та же та молитва, как 18 благословений. Единственное, что... В праздничные дни это убирают все промежуточные благословения, то есть, которые находятся у нас в середине этой молитвы по поводу различных наших нужд, убирается и вставляется только одна молитва, в смысле одно благословение, связанное с самим праздником. То есть эта форма 18 благословений, она в принципе остается. Есть три это благословения в начале, которые прославляют Творца, три благословения в конце, которые благодарят Творца, благодарение Творцу, и промежуточное благословение, которое у нас есть. Теперь, когда это у нас обычный день, мы заполняем это благословениями о наших насущных просьбах каждодневных. Вот. Если же это праздничный день, то мы убираем все эти насущные просьбы, потому что праздник – это святой день. В нем мы только говорим одно благословение, это связанное с этим днем. Но структура, что это, благослов... это молитва, которая, собственно говоря, и является прототипом жертвоприношения. Потому что все, что мы говорим с вами в молитве, сначала мы там, это у нас есть чтение жертвоприношений, потом у нас есть чтение восхвалительных это псалмов Творцу, потом у нас есть часть, которая связана с чтением Шма, благословение до и после. Потом, наконец, добираемся до молитвы, то, что называется Амида. Да, когда мы говорим стоя и шепотом. Вот эта молитва, она и является самым главной молитвой, потому что она и является прототипом жертвоприношения. Человек в ней стоит, как будто он является той самой жертвой, которая возносится на жертвенник Всевышнему. Его слова, его речь, его душа, которая, которая говорит все эти слова, это и является собственным жертвоприношением. Все остальное является подготовкой к этому статусу. Так? Вот. Поэтому главным образом то, что у нас обозначается заменой, является заменой жертвоприношения, которое было во время храма, это вот эта самая молитва. Именно вот эта самая молитва. Поэтому, когда мы говорим о дополнительном жертвоприношении, мы должны тоже говорить о том, что есть, должна быть дополнительная молитва именно это. Именно это 18 благословений. Кадиш, то, что вы указали, это части общей молитвы, которые это мы должны молиться, которые нельзя говорить вне миньяна. Это вы правильно говорите. Это нельзя говорить. Есть несколько вещей, которые мы не можем делать вне миньяна. Допустим, чтение свитка Торы мы не можем делать без миньяна. Мы не можем говорить кадиш без миньяна. Мы не можем говорить это барху, то есть благословите Всевышнего, когда начинаем это приступать к основной части молитвы. Тоже не можем это делать без миньяна. Мы не можем читать это 13 атрибутов милосердия без миньяна. Есть несколько таких вещей. Но сама по себе молитва, то есть главная вот эта часть ее Амида, 18 благословений, или в праздничный день, состоящий из 7 благословений, мы это не обязывает миньян. Это не обязывает миньян. Миньян нужен для того, чтобы эта молитва, она не... это не мешали ей подниматься наверх к престолу Всевышнему. Потому что когда идет молитва в миньяне, то тогда все наилучшие моменты, которые есть в этой молитве, они выбираются. Вот, и, к тому, это, и поднимаются к Всевышнему именно в своей лучшей форме. Один другого выручает. Но главным образом, что сказано, что Всевышний не брезгует никогда молитвой общины. Никогда. Какие бы ни были это, на каком уровне евреи, но если это молитва общины, Всевышний не брезгует этим. И поэтому есть шанс, что это гораздо лучше, хороший, больший шанс, что она будет принята у престола Творца. И поэтому правильно молиться в миньяне. Понимаете? Но это не является обязанностью, которую нельзя, ну, как бы, которую человек не может никак по-другому. Есть, когда человек это разрешает молиться вне миньяна, вот, в частности, вот в этот год, когда связано с эпидемией, то есть люди, которые больше опасаются или больше податливы на болезнь, поэтому им, безусловно, решается делать это вне миньяна. Вот. Опять-таки, решается, когда это спрашивается у раввина, не сам себе человек решает это. Вот, теперь.
Равьонтон, можно вопрос?
Пожалуйста, пожалуйста.
А смотрите, вот тут у нас мнение Раби Элизара, Раби Игуды, мнение, но все их мнение опровергается Галахой. А постановление Галахи кто утвердил? Чье по Галахе идет это чье мнение? Кто установил, что...
Я вам скажу здесь такой момент. Это мы как раз потихоньку с вами начинаем изучать Гемару. И в ней Безрат Ашем мы потихоньку будем эти моменты высматривать. Вот. Прежде всего, я должен сказать, что мне очень нравится этот вопрос, который все вы задаете, потому что они, по сути, они видно, что это вопросы люди, которые серьезно относятся к делу. Вот, это всегда радует. Вот. Теперь у нас есть определенные правила, по которым мы выводим, как из того, что говорит нам Мишна, и из того, что нам будет говорить Гмара, обсуждая то, что сказано в Мишне, мы будем видеть, как вырисовывается Аллаха. Либо иногда самый простой вариант. Сама Гмара говорит, по какому мнению является Аллаха. Вот. Но это не всегда так. Далеко не всегда так. И бывает, что это противоречие в различных рода местах, в различных местах Талмуда бывает, и нужно решить все-таки, какое это, как это все будет избрано. Вот. Но есть правила, они указаны в некоторых трактатах, по которому мы можем определять, по кому должна идти Аллаха. В общем, есть исключения, и должны быть объяснены исключения. Вот. Но в общем, есть правила, весовая категория того или иного мудреца, либо весовая категория большинства по отношению к меньшинству, так, либо когда у нас, казалось бы, понятно вопрос в отношении Танаим, то есть мудрецов Мишны, кто, как, чье мнение предпочтительно. Но потом приходят мудрецы более позднего периода Талмуда. Так вот, и это может быть повернуться в другую сторону. Почему? Потому что они мудрецы, которые более позднего периода и учитывали все нюансы, которые были после этого, вот, и поэтому это бывает, что выносится это закон ими по-другому, нежели, как это написано в Мишне, я приду пример вам, в трактате Нида, который рассказывается про женщину, которая находится в нечистоте, связанной с женским циклом, вот, это общее название, как бы, там есть много всяких тем, вот, но там есть такая тема, то, что называется сухие роды. Сухие роды имеются в том, что женщина не видела это, капли крови это, когда, во время родов. Вот. И возникает вопрос, является ли в таком случае в статусе тумы, то есть значит, нечистой. Вот. И ряд мишнайот, да, серия мишны, которые есть в этом трактате, там, ну, как бы, то есть их там раз, два, три, может быть, в разных разделах, ну, то есть в разных главах, вот, которые говорят о том, что нет. То есть Раби Юда Наси, это Рэби, который составлял Мишну, он составил так, чтобы Аллаха была принята, что это когда идут роды в сухую, то, что называется, это не называется, что здесь есть, что женщина будет находиться в статусе нечистой. И так на протяжении почти всего трактата. В конце трактата, ну не в самом конце, но ближе к концу трактата, приходит мудрец периода Талмуда, это те, которые уже это более привычные с Талмудом, Рова, его звали Рова. Вот. И говорит о том, что когда была такие вот роды в сухую, все равно женщина находится в статусе нечистоты. И принимается закон, по его мнению. Да, потому что он мудрец, который более позднего периода. Вот, и это и видно, что его товарищи на него не возражали. Видно, что то есть мудрецы Гмары Талмуда это все приняли. Вот, они гораздо более четко видели, как бы, как обстоят дела им, в свете всех обсуждений Талмуда, и поэтому выносятся решения, как они. Вот, и таких всяких моментов, нюансов, правил есть много, их нужно отдельно изучать. Вот, теперь давайте посмотрим, как в нашем случае это происходит. У нас есть мнение Раби Лазара бен Азари. Это тот самый Раби Лазар бен Азари, который стал, помните, я вам рассказывал, он стал на 3 года... главой совета мудрецов вместо Раббана Гамлиэля. Помните, там была эта самая история?
Это который упомянут в Пасхальной Агаде?
В том числе. Но не только. Мы с вами учили, что там, помните, была история, как бы, что одного...
Да.
Как раз его, он стал вместо Раббана Гамлиэля. Так вот, он говорит о том, что такая дополнительная молитва Мусаф, так, она может быть только в месте, где есть община. Здесь община. Так вот, то есть имеется в виду, что не просто, это община, как вопрос, там, это и миньян, это и у них вместе они молятся. В таком месте только там может быть молитва Мусафим. Мудрецы возражают и говорят, нет, и там, где есть, и там, где нет. И там, где есть, и там нет. Потом приходит Раби Иуда, который являлся, судя по всему, учеником Раби Лозера бен Азария, являлся учеником, он сказал от его имени, что любое место, где есть община, да, то тот, который молится в одиночку, освобожден от того, чтобы молиться общественную молитву. Вот такое содержание. То есть получается, что Раби Иуда говорит мнение Раби Лозера бен Азария, и, казалось бы, он просто повторяет того, что сказал его учитель.
Ну, скорее всего, оно промежуточное, потому что он выбирает середину между своим учителем и мудрецами.
Потому что, как вы это видите, Александр?
Я скажу, потому что его учитель говорит, что надо молиться только в Миньяне, вот, а мудрецы говорят, что везде и всюду, а Раби Иуда говорит, да, в Миньяне, но отдельный человек не повторяет. То есть, как бы выбирает промежуточное какое-то решение.
Он, отдельный человек, и... не должен, когда, то есть, значит, отдельный человек, вместо, когда он молится в одиночку, правильно?
Миньяне, да.
Да, когда он молится...
Хазан говорит...
Вне меня.
Он молчит.
Когда он говорит, сам молится в меня, но тогда он освобождается от такой дополнительной молитвы. Вы правы, очень хорошо. Давайте посмотрим.
Это логично.
Сразу же...
Это логично.
Что-что?
С точки зрения это логично, потому что муса, в принципе, это общественная жертва. То есть один человек не может ее приносить. Вот. И Лазар бен Азария вполне логично говорит, что только община может это делать, читать соответствующую молитву. Вот. Тут, в общем-то, проглядывает логика очень простая.
Да, логика здесь есть, безусловно. Надо нам понять в том числе, что есть логика и у его первого мнения, правильно, где-то сказано, что там...
А чем это отличается от обычной молитвы? Я все-таки не могу понять. То есть получается у нас везде идет везде идет общественная молитва. Общественная молитва – это замена карбонот. Карбонот все приносятся, когда мы делаем обществом, да, то есть мы делаем так в Шахарисе, мы делаем так в Минхе, мы делаем так в Марьеве. Почему мусав должен отличаться от этого?
Смотрите, на закон, конечно, принято, как вы правильно говорите, что это не отличается. Потому что у нас мы придерживаемся мнения Хахамим. Кстати, Андрей, это немножко ответ на ваш вопрос. Видите, здесь сказано мнение одного мудреца, а потом приводится мнение Хахамим, да? То есть мудрецов. И у нас есть одно из правил принятия Аллахи в том, что когда есть большинство и меньшинство, то есть один и против большинства, то, безусловно, Аллаха, как правило, не всегда, но как правило идет за большинством. В данном случае поэтому большинство говорит о том, что можно молиться эту молитву мусав не только когда есть община, но и когда общины в городе нет.
Вот. А большинство это кто, Равин?
Что-что?
Большинство – это кто? Кто сказал,
а вот посмотрите,
кто постановил?
В Мишне, что мудрецы говорят, молятся.
Да, я вижу, да. Просто не видно, не растолковывается, кто говорит.
А, неважно, но вы видите, что это сказано, это мудрецы во множественном числе, правильно?
Да.
Есть мудрецы и есть один мудрец, то есть в данном случае это Раби Лозер бен Азария, то идем за большинство. Но вы правы, как бы здесь не указано, кто это были мудрецы, это не важно. В данном случае Рэбби написал это закрыто таким образом, чтобы мы знали, они большинство, это то, что нас должно интересовать.
Да, так? Понятно, спасибо.
Теперь Гмара сразу говорит, я не знаю, если у вас открыта Гмара, сразу это хотел бы начать, потому что у нас осталось от этого урока 5 минут, поэтому я хотел бы указать, что здесь приводится. Говорит Гмара, Раби Иуда, Гайну Тана Кама. Говорит Гмара, Раби Иуда, то есть Тана Кама. Это уже вопрос, господа. Видите, как лаконично говорит Гмара. Да? Что Гмара спрашивает? Раби Иуда, в принципе, говорит то, что говорит Тана Кама. Тана Кама, это кто такой? Это первый ну, как бы, первый мудрец, который у нас указан в Мишне. Кама – первый. Кама слово, на арамейском означает первый. Тана – это первый мудрец перед Мишны. Это, да? Кто это первый мудрец? Это сам Раби Элазар бен Азария. И говорит нам Гемара сразу же, что Раби Иуда говорит то же самое, что сказал. Это первый мудрец Мишны. То есть Раби Элазар бен Азария. Так, отвечает на это Гемара. То есть это кушия называется, это вопрос. Не может быть, зачем писать в Мишне в двух вариантах как бы ту же самую идею? Зачем Раби Иуда приходит нам сообщать эту вещь, когда мы и так уже услышали это от первого мудреца? То есть это получается лишнее. Поэтому не может быть это так, поэтому это нужно объяснить. Отвечает на это Гемара. Ика бейнаю. Ика – это есть. Есть. Бейнаю – между ними. Есть между ними. То есть между, что есть между ними разница. Ика бейнаю. Яхид. Шило бехевер ир. Разница между ними заключается, когда идет речь про одного человека, который находится в городе, где нет общины. Город, где нет общины. Так, говорит Раши, я проверю себя по Раши. Йохет адар баир шеэн шам асара, летанакама алиба дарбилозар домар ло такфе, лоло. Прошу прощения, у меня просто здесь плохо пропечатано. А, лотикши, наверное. Лотикши, эла бэ... Ло-ло-ло, мне не нравится. Ло... Непонятно здесь, какое слово написано. Эла бэ асара, йохит зэ патур. Верабиуде эйн йохит патур эла бэ маком асара, шешалех цибур потро. Да, то есть говорится здесь так, объясняет Раши, что между первым мудрецом Мишны и Раби Иудой разница заключается в следующем, что по мнению первого мудреца, когда есть один человек, то есть он молится в одиночку, это, который живет в городе, где нет, это 10, миньян 10 человек, то по мнению первого мудреца, так, который приводит мнение Раби Элазара бен Азария, так, вот, то в данном случае освобождается тот, который, это, тот самый, который один, он освобождается от молитвы. Так, а по мнению Раби Иуды, который тоже приводит мнение Раби Элазара бен Азария, этот самый одиночка освобождается только когда есть община, и тогда, когда он молится в одиночку, он освобожден. То есть, по мнению первого мудреца, если нет миньяна, то тогда мы освобождаем это одиночка, который это, там у него нет миньяна, он молится в одиночку, значит, он не может молиться молитву мусав. Потому что нет миньяна. Раби Иуда говорит, нет, такой это как раз обязан молиться. Какой освобожден молиться, когда есть миньян, но он молится под этим обстоятельством в одиночку. В его городе, да, есть миньян. Вот. И в этом миньяне, поскольку есть община, есть миньян, в этом городе есть миньян, это миньян, то тот, кто является шлех цибур, то есть шац, тот, который ведет молитву, он выводит всех одиночек, которые это есть в городе. Да, и поэтому тот освобожден в таком случае молиться. Но когда у него нет миньяна, он является, он обязан это молиться. Таково мнение Раби Иуды. Таково мнение Раби Иуды. Это понятно?
Рав Йонасан, но это имеется в виду, как бы, мы говорим о стандартной ситуации, нормальной общине среди религиозных, скажем так, религиозном обществе. Шалех Цибур имеет в виду этих людей, эти люди полагаются на то, что они имеют в виду, и так далее, это замкнутая система.
Правильно, безусловно. На закон принято, мы сказали уже мнение Хахамим, что он обязан молиться молитву Мусав, даже когда у него нет миньяна в городе.
Но это даже когда у него есть миньян.
Даже когда у него есть миньян, хорошо. Вы правы. Даже у него есть миньян.
То есть потом получается, вообще, конечно, это мнение, конечно, обосновано, но оно немножко странно. Если человек, который молится в синагоге, все равно молится мусов, и там все равно есть хазарат ашад, да, все равно оно пойдет повторение, и он там все равно молится, то почему тот, который не молится ни в синагоге, не должен молиться, полагаться только на повторение?
Мне кажется, Александр пытался ответить вам на этот вопрос, что молитва мусаф, она в данном случае особое установление, и это именно идет жертвоприношение общины. Жертвоприношение общины. Вот. Возможно, это такова идея. Здесь Раши это не объясняет, но это так можно это прокомментировать.
Это красиво.
Но мудрецы говорят, что нет, она установлена подобно другим молитвам, и обязанность есть в таком случае.
Но это все равно очень красиво объяснено. Это можно.
Александр, вас хвалят.